Приветствую вас, друзья! В эфире «Мастерская будущего», очередной выпуск про хорошую фантастику, ведущий передачи Степан Андреевич Зотов, член президиума первого отряда Русского космического общества, автор цикла «Империум человека» и моя прекрасная соведущая, соавтор Ксения Ермолова, значит, автор рассказов и соавтор романов, и сейчас мы тоже работаем над следующим романом, кто имеет рабочее название «Проповедник». Значит, ну, еще много придется сделать. Вот, блестящий литературный критик. Вот. И очень скромный человек, конечно. И сегодня мы поговорим о работах нашего следующего соратника и лауреата конкурса «Империум человека» Алексея Жаркова, который написал целый ряд даже изданных романов, но сегодня, как часто бывает, очень интересная и глубокая фантастика, ну, не находит коммерческого применения просто потому, что проще продавать то, что лучше продается. И, к большому сожалению, критерии продаваемости и качества литературы, мы сами поднимали это неоднократно даже в сюжетах наших рассказов, это разные критерии. И мы с удовольствием расскажем о его творчестве, и, надеюсь, в следующий раз самого в студию его пригласим. Но сегодня мы расскажем о сборнике его рассказов, который называется «Самый страшный путеводитель», который был, в общем-то, поводом для нашего знакомства. И он и стал лауреатом конкурса, потому что соответствует целям Империума в большей степени. О чем же идет речь? «Самый страшный путеводитель» — это рассказ о событиях, которые происходят с туристами в разных странах мира. Как правило, судя по названию, это не самые приятные события. Вот, порой страшные или смертельно опасные и жестокие порой. Это серия историй, да, которая нас должна напугать, заставить задуматься. Ну, а может быть, кого-то и развлечь. Но эта серия историй составлена так, что когда ты читаешь их не по отдельности, а все вместе, ты неизбежно задумываешься о том, а что же с миром-то происходит, да, если у нас такие вещи творятся. И кажется, что каждая история фантастична. Но для того и фантастика, что она опирается на реальность. Иначе это просто сказки, там, фантазии, бред и так дальше. Это все же литература, несмотря на свой, как, порой даже характер мистический, но она моделирует реальные места, реальные события, реальные судьбы туристов и опирается на некие там городские легенды и байки. И вот сегодня мы в том числе отыграем этот феномен туризма, городских легенд и байк. То есть сегодня чужие культуры, другие культуры превращаются, по сути, в продукт для туриста. Это приводит к тому, что эти культуры становятся более примитивными, они становятся именно предметом потребления. Когда мы не пытаемся их познать глубоко, проникнуть, прочитать много книг, там, узнать языки, а просто за деньги приезжаем, смотрим, и нам кажется, что мы познакомились с Индией, познакомились с Китаем, познакомились с их легендами, культурой, ценностями, да, какими-то, может, священными местами, или даже запретами, табу, или пускай даже там действительно страшными легендами и так дальше. Ой, типа, послушали, посмеялись, и хорошо называется. Гы-лол, короче, пошли в отель, да? Значит, и этот феномен является мировым сегодня. То есть, казалось бы, доступна вся информация, которую когда-либо создавало человечество. Но разве мы ее используем? Разве мы действительно глубоко знакомимся с культурой страны, куда едем? Как правило, конечно, нет. И мы удовлетворяемся просто такими байками, побосенками и городскими легендами. В том числе городскими легендами, мы особенно любим их, которые являются страшными историями. Вот. А хорошо, если они, конечно, происходят не с нами, но так удобно, когда в твоем комфортном номере отеля тепло, хорошо, а вот страшная история где-нибудь там. Да? Но подспудно все это создает следующий эффект. Это создает эффект примирения со злом. Когда зло становится частью как бы культурного наследия. Ну, здесь так принято, да? И я сейчас даже хочу привести пример, что у нас в России, ну, яркая такая вещь, надо потом фотки положить. Под Иркутском есть музей мусора. И в этом музее мусора сделали инсталляции серии сражений между чужими и орками и хищниками. Понимаете? То есть между чужими и хищниками. И не то чтобы это всем само по себе плохо, ни в коем случае, да? Но, по сути, на русской земле воссоздается, ну, путем большого труда сражение между чужими, хищниками и орками, да? И люди с удовольствием ходят, что фотографируются с ними, правильно? Обнимаются с ними, сидят на них, да? То есть на них образ чудовища, кровожадного и смертельного человека становится, ну, типа, ну, это же прикольно, да? Вот. То есть происходит примирение со злом. Мы ни в коем случае не хотим зайти в сферу ханжества и говорить, ну вот что, вот так нельзя, там вообще про зло только, только добро, там, да, и вот максимум колобок, и то там как-то жесткий какой-то финал, короче, да, вот, конечно же нет, да, но одно дело знать зло, изучать его и готовиться к тому, чтобы ему противостоять, другое дело превращать зло в туристическую достопримечательность, в то, что транслируется, повторяется, размножается и становится такой городской легендой, которую всем рассказывают по приколу. То есть мы привыкаем к тому, что слушать зло, знать зло – это абсолютно не связано ни с чем, как с ним бороться. Зло становится что? Привычной частью ландшафта. Ну, типа, здесь так принято, такая атмосфера. И вот уже некая степень насилия, опять же, жестокости, порой даже смерти. Становится, ну, типа, нормально бывает. Ну, зашли не в ту дверь, да? Какая-то, значит, прикольная история называется. Хорошо, что не с нами, да? То есть это, как мы и говорим вообще в книге жизни, это культура страха, которая делает страх привычным, порой даже смешным, интересным, привлекательным, да? И вместе с этим страхом зло. Да, может показаться, что мы таким образом как бы, ну, избегаем страха. Ну, типа, что то, что мы привыкли слушать, уже не так страшно, да? Но разве оно от этого меньше зло? Нет. И поэтому в этом феномене смирения со злом, в этом феномене сознания туриста, который ходит просто потреблять поверхность каждой культуры, куда он попадает, вот об этом, наверное, пускай своим способом, нам говорит самый страшный путеводитель.
Вы снова призываете к героизму, что все должны осознавать, все должны быть сами по себе осознанными и изучать все это, но будут ли они? Вот читать «Самый страшный путеводитель» буду, и с удовольствием.
И да, наверное, ты имеешь в виду, что они будут его читать, не так я про него рассказываю. Да, что
вот разумеется.
И, да, я вот вижу в этом, даже феномен нашего сотрудничества с Алексеем был в том, что мы взяли его на конкурс однозначно, но дополнили своим вступлением. Как бы такой комментарий от лица Инквизиции, который, ну, то есть некое, опять же, коллектива большой игры, который видит эти процессы в мировом масштабе и пытается их использовать или управлять, чтобы со своим злом бороться, чтобы мы к этому были готовы, что порой зло полезно в плане того, что нас закаляет и тренирует чему-то, и учит, если учит, а не если просто мы его используем как пирожки, там, как попкорн, да, оп, там, тут там монстры, тут джинны, там, тут гномы, прикольно, да, вот, значит, да, и вопрос, что это вступление написал я, хотя потом, забавно, ваши коллеги озвучили его, видео, да, в интернете там были, в Ютубе, где тебя тоже. Но вот это и есть то, что мы можем сделать. То есть это не мешает читателям оценить, ну, некий уровень самих историй, там их пускай щекотая нервов, но это мешает им сделать вид, что их не предупреждали. Понимаете? Это мешает им что-то развидеть. И потому подобные рассказы могут существовать. И вот мы создаем какую форму? Жизнеродную, гармоничную. Что у них есть жесткое вступление, которое объясняет значение всего этого, почему это опасно и что с этим делать можно. А потом, ну, сможешь воспринять? Восприми. Нет, нет. Но забыть это ты уже не сможешь. И для тебя эта прогулка уже не будет такой легкой. То есть всякая фантастика, которая является чисто развлекательной, типа пиу-пиу, бум-бум, там, чужой, тыш-тыш-тыш, да? Вот. Но даже чужой, почему он великий, да? Почему первая часть? Потому что они нас поднимают на некий уровень осмысления общечеловеческих проблем. То есть мы и чужое, да? Мы и космос, да? Что-то можем встретить, как этому противостоять? Какие наши собственные проблемы там мешают, ну, там, корпоративные интересы, да? Вот, что это некое такое зло, и главная героиня однозначно призывает с ним бороться, она с ним борется, собственно, с андроидами подкупленными, которые там зашиты на то, чтобы людей там всех в топку и так дальше. Это пафос хороший, поэтому это великий фильм. А если бы там просто было месиво, как во многом происходит, ну, там, в других фильмах и частях этого уже позднейших «Чужого», то, ну, когда смысл утрачивается, да, то это совсем другой кинематограф, другая культура, так и здесь. Да, люди будут с удовольствием читать страшные истории, но мы способны подать их так, чтобы даже сохраняя их некую такую пикантность, да, мы заставляли людей думать одновременно. Чтобы они не расслаблялись, чтобы они, прочитав эти истории, стали чуть больше человеком, а не просто потребителем эмоций.
Так каким же образом вы хотите создать новую привычку и как устранить привлекательность зла? Люди с самого детства играют за орков, но они же ими не становятся.
Хороший вопрос, да? Они, может, и хуже становятся. Ну, это действительно был очень глубокий вопрос, и он затрагивает в целом феномен привлекательности зла, который нас окружает. Да, в самом деле дети играют за фашистов. Я сам из них играл, из орков играл, факт. Да? Но я потом вырос. И важно понимать, почему это происходит. И мы сейчас затрагиваем очень глубокую вещь, но для этого фантастика нужна, что порой дети как играют за злодеев, так никогда и не вырастают. Почему дети играют в злодеев? Да? Ну, это некий феномен бунта, да, то вот там, вы все такие хорошие и правильные, а я такой, всем покажу, там, вырасту большой и сильный, и дубинка всем надаю, да. То есть это некий протест против окружения, которое ребенка зачастую не принимает, не оценивает, или он чувствует себя неадекватным этому окружению, потому что он маленький, да, и он еще не готов к миру взрослых. И в этом мире взрослых он чувствует себя, ну, как бы, что по правилам я играть пока не могу. Я пока по правилам малыш, потом 14 лет, потом вот, далеко еще, да, все нельзя, да. А вот я вот буду таким орком, короче, да, и вот все ваши правила труба шатал, да. Вот, но это, естественно, для ребенка. Проблема в том, что подобное отношение к миру у нас, к сожалению, закрепляется. Об этом мы, ну, говорим в других книгах много нашего цикла, что феномен отсутствия взросления стал настолько широко распространен, что даже появляется жанр литературы, который наши зрители наверняка знают, если интересуются литературой, он называется Kid Out, да? То есть, ну, ребенок взрослый, да? Не слышала? Вот. Ну, ты просто книжку мало читаешь, ты их только пишешь.
Вот. Это правда.
Да. Значит, как великий Чукчи. Значит, и да. Да, или Kid Out, или, внимание, Young Adult, то есть молодой взрослый. Да? Mm-hmm. Вот, это две категории, на которых рассчитывается огромный пласт литературы. Это уже произошло, то есть это уже рынком было отрефлексировано, что у нас не происходит взросление. И это состояние протестности, то есть неадаптированности человека к внешней среде, неготовности быть созидателем этой среды и по ее правилам не только творить, но и превосходить, ну, как бы побеждать, строить новые, там, новые миры, государства, там, свои, бизнес, что угодно. Вот, оно стало уже настолько понятным, что его попса отразило уже, понимаешь? Это не просто такой философ, сидят такой, смотри-ка, да, вот, брат, вот что там творится, да, ну еще лет 100 они поймут. Они уже поняли, да, вот, то есть уже поняли, это настолько массовое явление очевидное, и все эти вот там косплеи, фестивали игрушек, то есть взрослые играются, да? Играются в компьютерные игры, играются в настольные игры, причем играть можно, опять же, по-разному, я сам играю в Warhammer, да.
Вот. Я играю.
Вот, ну ты краешь больше, значит, но... Ты играешь в другие игры, да. Но мы у них играем, не за спиной скажу, за себя, с целью развития. Да? То есть это некий вызов. Но не все так делают. Я не говорю, что нельзя играть с целью отдыха. Можно. Важно, чтобы это не становилось образом жизни. Ты при этом делаешь много чего еще. Ты мама, ты там творец, писатель, там, да, ты просто там, герой по-своему, да, там, вот, греческая жена, которая там поддерживает своего раненого мужа. Ну, понимаешь, да? Вот, куча у тебя других ипостасей. То есть для тебя игра не стала жизнью, но для многих стала. Понимаешь? И это можно видеть своими глазами. То есть сам феномен косплея, допустим, какой-то культурный феномен, когда люди просто смотрят, да, это хуже, чем даже за футбол болеть, да, вот, за футбол тебя может там, давай там, да, вот, коллективно это делать, а тут просто смотрят, они просто как будто находятся рядом, типа, и делают фоточки с прикольными персонажами.
Понимаете? Ну, на косплей хотя бы не делают ставок.
Доставки хоть какую-то маскулинность рождает, да, мужество, что можно и проиграть, называется, понимаешь? Вот. А тут как бы беспроигрышная лотерея называется. Да, ну, не будем сейчас дешевые делать сравнения там порнографические. Вот. Но понятно, о чем мы говорим, да? Что это явление набирает в обществе силу, потому что общество, и об этом мы говорим и в империуме, и в книге жизни, общество перестает востребовать от своих сыновей мужество, ну, то есть взрослости, да? Можно всю жизнь сидеть за компом и играть в игры, и при этом там какую-то зарплату нормально получать, и прожить на нее, да? Вот. Это, естественно, абсолютно нежизнеродно. Ты не сделаешь семьи, не родишь детей. Почему у нас мало рожать детей? Вот буквально разговаривали недавно. Говорят, не хотим. Уже раньше была такая мотивация в 90-е, типа, денег нет, там не прокормим. Да прокормим, да и пособие дают, да и зарплату можно получить. Да прокормишь, да? Не хочу, да? Есть более интересные вещи. Вон, да, с ним. И зло не в игре. Это было бы абсолютно примитивным и убогим. Говорить, что вот зло в компьютерных играх, вот нельзя играть, да, вот эти там проститутки бабушка это ходят, играют в компьютерные игры свои, да, сидят на завалинках. Да, конечно, нет, да. Зло не в игре. Зло в том, какие условия общество создает. Да? И привлекательность зла на самом деле, это отчасти тот самый индикатор, который говорит о том, что людям на самом деле хочется другого, да. Им не хочется вот такого общества, им хочется выходить за пределы, хочется быть орком там, не знаю, там, чужим там, эльдаром, кем угодно, который другой, да? Им хочется другого пути, кроме того, что им буквально общество предлагает. То есть, ну, сиди, работа 9 до 6, сиди за компом, работай, деньги получай, там, потом в 5 часов отдыхай, да? Вот. То есть, не все способные могут объединиться или увидеть путь отсюда. И поэтому вот этот эскапизм, да, это на самом деле приговор обществу. Популярность зла – это приговор той системе управления, в которой мы оказались. И да, она есть. Это и является знаком, ну, неким последнего времени, да, печать Каина, да, что это проблема, которая порождается отсутствием героической мотивации в традиционных ролях, да. Как даже мальчику или девушке себя реализовать? Ну, кем она будет, понимаете? Да, есть некие профессии, но их мало, все не могут быть военными спасателями, правильно? И это прекрасная профессия, но есть другие таланты. То есть, как себя реализовать, если ты человек творческий, если ты человек умный, просто интеллектуал, да? Ну, вот иди в офис работай, да, иди айтишником будь, да. Ну, где там героизм, да? Вот, то есть это нормальная потребность человека отличаться, да? Выходить за пределы, развиваться, чувствовать, что он делает что-то значимое, индивидуально. Я молодец, да? И, к сожалению, сегодня зачастую он находит ее именно вот в этих отрицательных образах, которые не спровергают эту формальную, бесчеловечную иерархию и экономику. То есть там он герой, там он победил, там все такое, всем показал, да? Вот что происходит. И потому привлекательность зла понятна. И да, люди не становятся орками. Но общество от того, что они выбирают такие роли, проигрывает все равно. Они не сами стали чудовищами, но они выбрали ценности, которые для этого общества, ну, противоположны или разрушительны. В общем, проблема. И в том числе выражается в отсутствии рождаемости. Ни в коем случае мы не обвиняем саму игру в этом. Люди играли всегда. Это вопрос, является ли игра жизнеродной. И ты прекрасно знаешь, какой огромный бум сейчас происходит в чем? В настольных играх. Их тысячи. Тысячи тысяч, да? Заходишь в магазин, а там куча коробок, да, стоит, которые раньше, представь себе, в советское время, Что, куда столько, да? И все время новые делают, клепают. И люди в них играют. Одну прошли, другую берут, да? И это занимает часы. Я сам знаю эту культуру, да? Ролевые игры, которые раньше никогда не было, да? ДНД, да? Когда часы убиваются, миллиарды человека часов убиваются на во многом бесплодные процессы, да? И да, парадоксальным образом, общество как будто бы может себе это позволить. Ну, типа, мы же хлеб жуем, пиво пьем, условно, в кавычках, да? До поры, до времени. Но тем временем у нас официальный прогноз – минус 3 миллиона человек к 30-му году. И не игры в этом виноваты. Игры заполняют пустоту, которая создается отсутствием цели, служения и смелого проекта во всем обществе. И мы, собственно, и создаем на наших передачах вот образ этого смелого проекта. Да? Самый призыв к героизму, вопреки твоим опасениям. Да?
Даже если предположить, что вы правы, то вопрос в том, как это сделать и кто это сделает. Клонировать вас, как я давно предлагаю, наверное, все-таки не получится.
Да, получится. Это дело будущего.
Значит, тогда я рада.
К этому мы тоже придем. Но если говорить чуть-чуть более серьезно, но это тоже было серьезно, значит, то да, вопрос, как победить механизм борьбы. И эти механизмы мы рассматриваем в уже не... Как, собственно, и фантастика тоже. Это наша фантастика про то, как люди могут изменить систему вокруг себя. В этом суть всего империума. Но и в книжках философских, научных, практических, то есть книг жизни, империум человека, что это механизм, как мы называем его, инквизиции. То есть скрытая борьба. Мы, вот как я выше описал, можем использовать сам ССП, самый страшный путеводитель, против ССП. То есть если только снабдим его правильным вступлением. Это уже такая заброска, закладка, которая хочешь не хочешь, а у читателя будет работать. Он же не может после нее читать рассказы с прежним настроением. Типа глол, да, вот. Не получится. И потому вот такими вот небольшими вкраплениями, небольшими комментариями и даже такой передачей и всем, что мы делаем, мы потихонечку приближаем победу. Да, можно говорить, что это типа незначимо, нас мало, там миллионы просмотров, там еще, да. Но, как вы прекрасно понимаете, за всю свою историю миллионы просмотров и массовые процессы на самом деле историю не делают. То есть, вот можно вспомнить, какие были огромные там капиталистические предприятия в начале 20 века. И что, кто их помнит, да? То есть история идет дальше. А все очевидное, когда мы просто смотрим очевидное, покупаем очевидное, продаем очевидное, оно, скажем так, является навозом истории. Но реальные события всегда являются перелом, который совершают какие-то люди смелые, смотрящие вперед, может быть, даже в своих корыстных интересах, пока наши противники на Западе, да? Но они смотрят за пределы очевидного. И вот наша задача, если мы хотим когда-то это изменить, смотреть за пределы очевидного и делать то, что в наших силах, и искать единомышленников. Потому что найти единомышленников в потреблении невозможно, да? Ну, я пью пиво, и ты пьешь пиво, мы с тобой единомышленники, да? Ну, на первый случай, кто какой-то конфликт породит, правильно? Вот, все это не дружба, не товарищество. Истинное товарищество, истинное сплочение возникает на основе ценностей, о которых мы говорили в других передачах, и только что до этого было. Значит, и вот наша задача эти ценности освещать, показывать и пробуждать осознанность. Да, ту самую сложную, неприятную, мало распространенную осознанность. Но есть бонус в этом. Нам не нужно много людей. Достаточно некоторых, для которых мы снимаем передачу, которые способны понять. Очевидно, что люди, которые не хотят думать, нашу передачу даже не посмотрят. Знаешь? И отчасти это бонус. Ну, потому что она, возможно, лучше найдет свою аудиторию. И это будет некий элитизм, да? Что да, мы размышляем вообще, да? А нам не все равно. А мы не всякую фантастику читаем, да? Вот. Феномен еще наверняка слышал, Риттер ПГ, да? Угу. То есть, опять же, это просто когда мы играем в игру, уже в книге, да? Везде, да? И какие бы ни были там успехи, как бы ни наблюдали за персонажами, вновь это возвращается все, ну, мы ничего не делаем, да? Мы ничем не учимся. И чем больше такая литература штампуется для продажи, тем ниже ее качество. И когда мы привыкаем уже к такому паттерну, к такой форме, то мы уже другого-то не ищем, да? И сами не замечаем, как эти жанры неизбежно деградируют. Почему вот, вспомни Space Marine 2, да, вот игра по Warhammer, она ведь отличается от других игр. Тем, что она бескомпромиссно позиционирует человечество, там, галактика, все остальные злодеи, короче, да? Значит, и это само по себе становится феноменом, уникальностью. Потому что другие игры стараются играть в какую? В повесточку, правильно? Вот. Про женщин, про ксеносов, там, все-все. Ты что, против? Вот, значит, ну, против, так скажи, да? Идею понимаешь?
Против только игры.
Хорошо, против игры. Но модель, ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Модель, да, она как была в Вархаммере, так и не изменилась.
Вот, и само наличие Вархаммера его популярности является в том числе некой надеждой, потому что люди ищут выхода за пределы системы, и мы пытаемся этот выход им показать. Не через Вархаммер, а через наше творчество, которое не будет копировать, может быть, будет вдохновляться, но оно показывает возможности иначе мыслить. И мы надеемся, что мы найдем своих товарищей, единомышленников среди фантастов, среди творцов и неизбежно, рано или поздно, среди госуправляющих. Потому что рано или поздно даже они увидят, что корабль уходит под воду. Как уже увидели авторы Kidult и Young Adult литературы, знаешь. Когда-то об этом задумаются и рулевые, и капитаны. Конечно, как всегда, поздно. Потому что мы им говорили, они слышали. Так бывает всегда. Но когда это время придет, нужны будут готовые решения. И готовые люди, которые этой идеологией, этим мировоззрением обладают. И все, что мы делаем в Русском космическом обществе, это формировать таких людей, такую готовую базу мировоззрения, ценностей, чтобы добить, вот, действовать. Мы вам давно говорили. Да, конечно, поздно. Да? Но пока еще что-то можно сделать. Значит, так бывает всегда. К сожалению, развитие наступает только через кризис. И наша задача – быть готовым к этому кризису.
Но опять же, есть ли у вас прогнозы, пойдут ли люди по вашему призыву читать? И когда, наконец, хорошая литература станет достоянием масс?
Вопрос фундаментальный, может быть, никогда. Значит, может быть, никогда.
Нас не устраивает.
Нас не устраивает, но наша задача, повторюсь, я скажу, что найти немногих, много званных, но мало избранных. И, по сути, проблема в том, что если автор хочет, чтобы его издавали, он должен писать фигню. Ну, или то, что покупается. То есть не выходить за уровень восприятия массового читателя. Но, с другой стороны, уровень массового читателя никогда не вырастет, если не писать то, что происходит. То есть мы сейчас очень уважаем Пушкина, но в свое время Пушкина понимали только дворяне. И тем не менее, потом, за счет усилий, в том числе государства, по его популяризации, он стал народным. Ну, что наше все, да, народный поэт, все знают, все цитируют и так дальше, да. Потому что государство смогло поднять культурный уровень, в том числе у нас, да. Я не говорю, что на Западе так сделали, да, но у нас смогло. Что Пушкин учает даже в школе. Да? Но в свое время, естественно, он был достоянием узкого круга людей. И что он должен сказать? Ну, ребят, ну, что дворянство – это вообще 1%. Что я писать-то буду до этих, там, этих баринов там, да? И нет, я там подожду, когда созреет народ, и тогда напишу, да? Нет, он написал то, что выходило за пределы большинства населения. Ему хватало восприятия дворянства. Кстати, не думал, что он был богатым, ну, именно счет издания книг. Потом это, конечно, пошло. Вот. То есть он это делал во многом, ну, для вечности, как мы говорим. Мы пишем для вечности. Мы не ждем, что нас прям немедленно поймут, скажут, ну вот, вот, конечно, дайте две, еще, да? Там мы писали Гарри Поттера, да, с ним все было хорошо. А Гарри Поттер неплохая книжка, ну, это сказка, да? Но она не решает задачи. По большому счету, она даже, чем дальше, опять же, книжка развивается, падает их качество, с фильмами то же самое, и, в общем, все, возвращаемся к тому же. А, ну, про магию ты помнишь, это же Гет, то есть волшебник решает свои проблемы с другими волшебниками, да? А жизнь там где-нибудь, там, как-нибудь, да? Да, вот. Поэтому, да, прикольно, но это литература, которая осознанно себя противопоставляет реальной жизни. Она прям говорит, ребята, вот не, мы точно не про жизнь. Сразу давайте это уберем в сторону, да? У нас там пиу-пиу, Авада Кедавра, да? Вот, значит, и она это делает честно. Ну, за это уже можно сказать спасибо, да? Но мы хотим делать другую литературу, которая осознанно не отходит от жизни. Которая заставляет нас задуматься о том, что сегодня можно делать. Что каждый из нас может сделать. Да? И мы призываем наших товарищей фантастов за нами следовать. Потому что если мы не будем ее писать, то я точно не прочитаю. Вот такой, магия такая, да? Если, как известная поговорка, всякий написанный текст работает лучше не написанного, да? Вот. Вот это наш лозунг, короче. Поэтому надо писать, надо продвигать, надо искать своего читателя и не ждать признания. Как, собственно, Пушкин при жизни ни одной литературной премии не получил, по-моему, да? Нобелевку тоже не схватил вообще ни разу. Значит, и тем не менее, мы его знаем, уважаем. Вот так же наша задача – быть Пушкиным своего времени. В том числе в жанре фантастики. И не думать, что все уже написано, все сделано, и там меня не издадут. Нет, ребят. Каждое поколение должно ожидать свое творчество, которое отражает специфику, в том числе этого поколения. И мы не можем писать для вечности как таковой, потому что мы ее не видим. Грубо говоря, пиши хорошо сегодня, и это само по себе станет достоянием вечности. Ведь Пушкин писал о реалиях своего времени. Просто в этих реалиях, благодаря своему таланту и глубокому видению, он находил некие вечные темы, которые до сих пор актуальны и понятны нам сегодня. Вот давайте делать так же, только отражая то, что сегодня испытания, которые стоят перед человечеством, гораздо более серьезны и глубокие, чем во времена Пушкина.
Присылайте ваши работы на конкурс «Империум человека». Они все читаются и модерируются.
Да, Ксения лично их рассматривает и вам отвечает. Так что, если желаете с ней познакомиться поближе, это один из законных способов. Значит, так, до встречи в следующей передаче. Надеюсь, с Алексеем Жарковым и его романами фантастическими, которые выходят за пределы поэтому, страшного путеводителя и показывают, что человек талантливый в своем видении – будет талантлив в разных направлениях. До новых встреч. Империум победит.